Давайте мы с вами вернемся к изучению книги «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, 9 главу. Мы будем продолжать изучать этот Божий шедевр. Это послание, которое Господь в премудрости Своей захотел изложить, то, как родилась церковь, как она утверждалась, как она умножалась и как она наполнялась людьми. То, что сегодня мы с вами, друзья, будем говорить, достаточно интересный момент. И это своеобразная кульминация книги «Деяния апостолов». Перед нами одна из величайших историй, как Бог из врагов превращает в своих поклонников. Это модель того, как Бог находит людей в этом мире, независимо от предпочтений людей. Я хочу сконцентрировать внимание от их свободной воли. И мы это заметим. И в данном случае нет шаблона такого, который мог бы уравнять всех людей и показать, вот как Бог действует. Хотя есть что-то общее в спасении, например, то, что мы в прошлый раз говорили, в спасении человека из Эфиопии. Но его судьба абсолютно отличается от этого молодого человека по имени Савл. У них разная платформа жизни была, разное отношение к Богу. Один был, скажем, ищущим, размышляющим, возможно, положительным человеком, но не возрожденным. Другой находился в противоположной крайности. Он думал, что он знает Бога, но он был агрессивным, ненавидящим то, что принадлежало Христу, посвятившим себя всю свою жизнь, вот эту юную жизнь, все свои силы и энергии для того, чтобы бороться с этими людьми, истреблять их. Но мы обязаны, как язычники, этому человеку. И если мы проследим свое спасение, и вот эту вот цепочку спасения, то мы увидим, как много общего у нас с апостолом Павлом. Бог сделал из этого врага церкви самым величайшим служителем церкви. Ему принадлежит почти половина всех книг, написанных Нового Завета. Он один из величайших миссионеров. Тот, кто вообще даже некогда было ему батарейку подзарядить. Он всегда был в движении. Он один из величайших пасторов, величайших тружеников, величайших людей, которые так сильно созидал Царствие Божие. Он один из тех людей, кто достойно принял от Господа этот крест. И в конце своего пути, когда он был покинут абсолютно всеми людьми, мог сказать: «Бог меня не оставил». Мог сказать: «Бог меня укрепил». И взирать на руки Христа, из рук которых он получит венец, венец правды, венец жизни, когда он мог сказать: «Я течение совершил, веру сохранил, и готовится мне этот благословенный подарок, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Христа». Перед нами спасение человека, которое потрясающе в своей подробности. Кстати, Лука отмечает вот эту вот историческую жизнь апостола Павла трижды в этой книге. А то, что повторяется очень часто, это знак к тому, что срочно обратите внимание. В этом есть то, что Бог просто громко сигналит. Вот какой Бог и какие люди. Вот как происходит спасение. Я думаю, что с этого момента, или начиная немножечко раньше, Лука отмечает череду разных судеб, как они приходят к Богу, как они становятся верующими, посвященными людьми, которые оказываются в церкви. Для нас с вами, друзья, когда мы будем изучать, это не просто момент, может быть, узнать что-то новое или услышать что-то забытое, или утвердить уже известное. Для нас с вами это своеобразный путь, по которому мы словом должны заглянуть в свои сердца. Я хочу подчеркивать, что вопрос нашего личного спасения, не коллективного спасения, личного спасения, это вопрос вечности. Я скажу то, что я в прошлый раз говорил. Если нужно будет, буду говорить снова и снова, что самый жестокий был бы обман в жизни, жить беспечно, считать себя абсолютно комфортно, в правильных отношениях с Богом, но при этом не быть возрожденным, при этом в день вечности узнать и услышать, что ты никогда не был близок к Богу. Все эти истории, которые мы читаем о спасении, они показывают нам то, как преображалась жизнь этих людей. И отметьте, жизнь благополучных людей, не пьяниц и наркоманов, преступников, террористов, а те, кто налоги не платит, те, кто жен бросают, те, кто детей обижают. Относительно благополучных людей, такие как Никодим, как вот этот чиновник, министр финансов, такой высокого уровня человек, который занимал и религиозный, и политический пост в Израиле на тот момент, как Павел. Что-то Бог желает показать. И мне странно, когда люди, у которых в своем послужном списке нет, скажем, таких, знаете, сокрушительных грехов, из-за которых или при напоминании этого им становится стыдно, им становится неуютно, некомфортно. А люди, которые считают себя культурными грешниками, образованными грешниками, но этот грех рассматривают настолько мизерно, настолько, что да и грехом-то сложно назвать. Эти истории как раз-таки должны обнажить снова и снова человеческую порочную сущность и показать, что нет живущего на земле человека, который не нуждается в спасении. Кто бы вы ни были, далекий от Бога человек, либо очень сильно посвященный религиозный человек, знающий Христа, Его имя или невежда, не имеет значения. Главное, чтобы с вами произошло то, что произошло с этими людьми, которые Лука поместил в этот список повествований, показать, как происходит спасение. А в своей последовательности того, что мы с вами будем изучать, смотреть, мы увидим, что у Павла была интересная судьба, драматичное обращение к Господу, которое, конечно же, отличалось от многих других. Этого не было с Петром, не было с Матфеем, не было с другими людьми. Достаточно индивидуально. Но мы видим причину, и мы видим результат того, что происходит с людьми, на пути которых встречается сам Бог. И это невозможно не заметить. И если Бог по-настоящему стал на вашем пути, чтобы обратить вас к себе, мимо этого события нельзя пройти. Давайте мы прочитаем с 9 главы Деяния апостола, 1-9 стихов. Сегодня мы посмотрим с вами, как этот враг Божьего народа, враг церкви, стал спасенным человеком. А последующие разы мы посмотрим, как этот человек стал служителем того, что он гнал и преследовал. Так, с первого стиха читаем. «Саввел же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет, последующих этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: „Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Саввел же встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел и не пил». Вот такая перед нами история, которую многие с удовольствием читают и размышляют о том, каким было обращение к Спасителю, самого величайшего из миссионеров и служителей Церкви Божией в созидании Царствия Божия. Перед нами снова коротенькая информация, что Павел был основной причиной того, что он сделал огромное гонение на церковь. Павел еще дышал. Еще дышал. У него было достаточно сил, чтобы дышать ненавистью по отношению к церкви. И он не просто дышал, а это дыхание пламени, оно как в реактивном самолете его двигало. И он понимал, что с этими людьми надо что-то делать. Он наверняка смотрел в синагогах и думал, почему вы сидите? Эта секта умножается, распространяется подобно пожару. Вы сидите, просто читаете там Писание, поете, молитесь, радуетесь. Но что-то вокруг нас происходит. Быстренько на защиту ценности отцов. Павел узнал, я допускаю, что он узнал вопрос, связанный с тем, что произошло в Самарии. Потому что новости очень быстро распространялись. И там произошло пробуждение. И он понимает, что это все движется на север, и с этим нужно бороться, сражаться, это нужно останавливать. Но он не знал, что уже пробуждение начинается в Африке. Он упустил этот момент, обращение чернокожего человека. И ему не под силу остановить все это. Но мы видим человека, который движим вот этой вот идеей защиты ценностей, которые на данный момент он понимал, что ради этого нужно положить жизнь. Я хочу снова подчеркнуть, друзья, на одну интересную деталь, которую мы снова и снова должны, скажем, обращать внимание. Не все то, во что мы верим, принимаем, ценим, и убеждаем себя, как наивысшая какая-то благородная доблесть и честь, является истиной. Павел фанатично верил, что он стоит на позициях истины. И ради этого он готов был отдать всю свою жизнь. Но Бог так не думал. Бог так не считал. Я снова хочу привести один из отрывков, который мы читали, размышляя о Стефане, когда упоминали Павла, 26 глава из этой же книги, 9, с 9 стиха. Вот послушайте, что Павел, уже будучи обращенным, свидетельствует о себе. Вот обратите внимание на эту последовательность. Он говорит, «Правда, и я думал». Смотрите, он ссылается на то, что он думал, на те процессы, которые в его черепке проходили. Он видит, он делает оценку, он делает выводы, и что он говорит? Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. И то, что он думал, 10 стих, это я делал. В Иерусалиме, получив власть от первосвященников, то есть у него была бумага, у него был доступ, и даже в Дамаске, эта бумага имела власть над иудеями, и с этой бы бумагой, куда бы он ни пришел, везде, где была синагога, Павла должны были пустить, и он имел неограниченную власть делать то, что он решил. И он продолжает и говорит, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, речь идет о Стефане, я подавал на то голос. То есть подавать голос не просто из толпы кричать, бей его, а подавать голос – это принадлежать Синедриону, говорить, я за это. Вот смотрите, он был за то, чтобы убить Божьего человека. То, что было в Божьих глазах зло, Павел считал добром. То, что общество говорило, это благо, и Павел подавал на это голос. Бог говорит, это зло. И вот дальше, 11 стих. «И по всем синагогам я многократно мучил». Это событие, которое просто нам показано. Но он говорит, многократно мучил и принуждал хулить или проклинать имя Иисуса. Он причинял людям физическую боль, он причинял людям душевную боль, он причинял своей властью и силой оскорбления людям для того, чтобы они вопреки своей совести делали то, чего не хотят, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Речь идет о том, что он пытался делать в Дамаске, возможно, в других городах, которые были за Иерусалимом. Вот этот человек, пошел в Дамаск. Первый наш пункт, который мы видим в этом процессе обращения, это встреча со Христом. Встреча со Христом. Первые 5 стихов – это как раз-таки те границы, которые показывают нам, как произошла эта встреча. Обращение Павла не было каким-то, знаете, спонтанным. Спонтанным, по крайней мере, с двух сторон. И оно очень похоже с тем, что было в жизни у других людей. Бог предварительным образом начинает работать с сердцем человека, когда желает его спасти. Я не слышал никогда свидетельств об обращении людей, которые сказали бы, что вот на ровном месте взял и поверил. Не может быть. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Мы знаем о Павле, что он был экспертом в понимании Слова Божьего, особенно в вопросах Ветхого Завета, в вопросах закона, традиций. Он был лучший из лучших. Мы знаем, что он закончил лучший богословский университет того времени и учился у лучших преподавателей того времени. Мало того, что они научили его понимать Писание, они вложили в него еще страсть и ревность защищать то, что он знал. Вот, кроме этого, у него была платформа, это база Слова Божьего. Наверняка он читал когда-то 53 главу Исаии. Наверняка он размышлял о том, о ком Моисей мог говорить, что из пророков, из сынов наших, из братьев наших Господь воздвигнет вам пророка, подобного мне. Помните 18 глава Второзакония, где Моисей указывает на грядущего Мессию. Оставались вопросы, кто же это? Я думаю, что основным ударом, вот это последний гвоздь, который просто расколол эту стену, было служение Стефана. И мы с вами говорили, что стоит с огромной вероятностью допустить, что сам Савл присутствовал на этих дебатах и дискуссиях. И он слышал комментарии из Ветхого Завета, что Христос, который жил в теле, который создал свою церковь, который послал апостолов на служение, и есть обещанный Мессия. И никто не мог противостать Стефану. И когда лицо его воссияло, и все видели, не могли отрицать этот факт, как печать Божьего подтверждения, это мой слуга. И тогда, когда Павел стерег одежды, когда побивали Стефана камнями, он не мог не слышать вот это смиренное, коленопреклоненное состояние, видеть сердце измененного человека, когда он говорил: «Господи, прости их, не вмени им грех этот». Все это глубоко отложилось в сознании Павла. Бог работал с сердцем этого человека. Но этого было недостаточно. Ему нужна была личная встреча с Господом. И Лука отмечает, что сам Бог повстречался. И вот мы хотим снова сделать этот акцент. Бог – инициатор спасения, друзья. Как бы наш век гуманизма не утверждал, что у человека есть свободная воля, она есть, но она ограничена нашей природой греховной. Если наша воля свободна, то мы можем из всего избираемого выбирать только грех. Никто никогда не может в отсеченном состоянии от жизни Бога захотеть выбрать Бога. Если такое чувство произошло в вашем сердце, знайте, что магнит Божьего неба, он начинает привлекать ваше сердце к себе. И он настолько мудро и нежно это делает, что, конечно же, мы понимаем, что мы сами его выбрали. Но будьте уверены, что он начал этот процесс. Модель обращения Павла – это классическая модель того, когда Павел не собрал апостольский синедрион и сказал: «А ну-ка, убедите меня». Что-то Стефан там начал говорить, и Филипп, я слышал, что-то говорит, и другие люди что-то говорят. «А ну-ка, соберите все вместе и расскажите мне о Христе Мессии». Это бесполезная и тупиковая ситуация, когда люди абсолютно противоположно на одну и ту же вещь смотрят и делают оценку. Точно так же, как о Христе, который умер и воскрес, что в обществе говорили? Это фальшь, это подделка, это апостолы его украли, это все просто, чтобы распространить и утвердить, что эта вера настоящая, но люди верили в эту ложь. Но была другая реальность. И когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, и мы представляем, что этот человек по-другому не мог мыслить, потому что живущие по плоти или без Духа Святого, они по определению не могут угождать Богу. Не могут, это значит, не имеют способности, даже если бы захотели. Вот интересно очень, когда Павел направляется в Дамаск, я не буду подробно говорить об этом городе, сколько там расстояние от Иерусалима к Дамаску и все другие детали. Я хочу, чтобы мы увидели, что у Бога есть свое время, свой путь и свое место, когда коснуться человеку и как. Богу не нужно было так являться, как Павлу, как, например, как он явился эфиоплянину. Тот бы наверняка сразу разрыв сердца получил. А этому человеку нужна была такая драма. По-другому никак. Может быть, кто-то считает, что это слишком жестко, слишком негуманно человека лицом в пыль положить, унизить в присутствии там других людей. Бог так решил, работать с этим человеком, чтобы обратить его. Потому что Петр и другие апостолы были бессильны обратить его сердце. Они сами понимали. И потом мы узнаем в последующих стихах, что люди уже в Дамаске ждали, что к ним движется эта торнадо под именем Савл с группой головорезов, которые будут просто хватать и мужчин, и женщин без разбора, причинять им боль, страдания и заключения. Вот самое первое. Свет с неба. Свет с неба, который, Павел потом сказал, который превосходил солнечное сияние. Некоторые люди пытаются, говоря об этом событии, об этом случае, придумывают разные басни, что на это вот просто у Павла приступ был, где вот яркое солнце ослепительное влияло на песок, на этот раскаленный песок, и вот он просто долго шел, и ему стало плохо, и поэтому он там ослеп. Ерунда все это. И он потерял сознание, вот и галлюцинации какие-то были насчет голоса. А если так, то люди, которые теряют сознание и все остальное, они не помнят, что им говорили, они сами ничего не говорят, и все это бессвязно, не имеет никакой своей последовательности. То, что здесь произошло, это настоящее подтверждение сверхъестественного Божьего вмешательства в судьбу человека. Бог ослепил этого человека. Это было прямое вмешательство. Это первый сигнал. Стоп. Потом он слышит голос с неба. Обращение по имени. Достаточно интересно, да? Савл, Савл. Люди, которые рядом стояли, из других свидетельств мы можем сделать вывод, что они слышали что-то наподобие грома. Они слышали звук, но они не понимали, что происходит. С кем этот человек разговаривает, задает вопросы. Но Савл услышал обращение с неба. Савл, Савл, я знаю тебя. Я знаю, откуда ты идешь. Я знаю, куда ты идешь. Я знаю, что с тобой происходит. Подобно тому, как Иаков бежал от своего брата от преследований, когда Бог явился ему и сказал: Иаков, я знаю, кто ты. Я знаю, откуда ты идешь. И я знаю, куда ты идешь. Я знаю, что с тобой происходит. Я знаю, чего ты желаешь. Очень драматично. Но Савлу нужно было это обращение. И Бог предупредил его, говоря о том, что тебе трудно идти против рожна. То, что ты делаешь, я называю это гонением. Ты гонишь меня. Мое имя Иисус. Ты думал, что я мертв? Ты думал, что эти люди придумали все это? Ты думал, что церковь, которую ты сейчас собираешься гнать, а у тебя есть сила противостоять этому? Ничего подобного. Я жив. Я знаю тебя. И вот это вот слово «идти против рожна», вы знаете, что оно стало достаточно распространенным в русском языке. Это бесполезно сопротивляться. Само слово «рожон» значит «острый пастуший кол», которым пользовались для того, чтобы палатки забивать, да, вот, когда растягивать, либо отгонять, в зависимости от длины этого рожна, отгонять диких животных, чтобы защищать стадо. Так вот, Павел ясно понимал, что в руках у Христа есть оружие, против которого он не сможет двигаться. Я думаю, то, что его озарило и осенило в этот момент, когда Христос отождествил себя с церковью. Ты гонишь меня. То, что ты делаешь против людей, называемым именем моим, ты делаешь это против меня. У каждого из нас была своя встреча. Я догадываюсь, что каждый по-своему из нас мог бы назвать эту встречу драматичной. Конечно, то, что было в жизни этого человека, не обязательно, чтобы было с каждым из нас. Но она должна быть. Обязательно. Неважно, где. У колодца, как Господь встретился с женщиной в Самарии, как с Павлом на пути или с этим ефиоплянином в карете, когда он ехал. Неважно, когда. Днем или ночью. Подобно тому, как Никодим пришел ночью. Важно то, что он пришел. Важно то, что они встретились. Важно то, что это событие произошло. Братья и сестры, важный момент для многих из нас. Снова и снова в своем сознании, в своей памяти, в своем сердце сделать утверждение: да, у меня была личная встреча с моим Господом. И я знаю, что она была. Второе, то, что мы отмечаем в процессе обращения Павла, кроме после встречи. Посмотрите, как Бог начинает работать в его сердце, в его характере. Первая часть 6 стиха. Это смирение Павла или Савла пред Христом. Очень ярко бросается в глаза эта фраза: «Он в трепете и в ужасе». Вот что происходит или должно происходить с каждым человеком, который реально встречается с живым Богом. Трепет и ужас. Или по-другому сказать, смирение человека пред Богом. У каждого человека есть своя степень понимание отношений с Богом, квалификация преданности, глубина любви, посвященности. Но знаете, что здесь всех нас должно объединять? Что это все должно быть настоящим. Степень и уровень может быть разным, но состояние сердца должно быть настоящим. Если речь идет о смирении, то оно должно быть настоящим. С этого Бог начинает работать с человеческим сердцем. В рассматриваемой истории обращения Павла мы видим вот это вот интересное словосочетание «в трепете и в ужасе». То есть его тело дрожало. Он был исполнен такого страха и трепета, что его материя пришла просто в движение, его нервная система не могла выдержать. Он не просто испугался какого-то эффекта внезапности, какого-то хлопка неожиданного. Он испытал дрожь пред Творцом. Ужас и страх. И это посетило его сердце, трепет. Нет никакой силы во Вселенной, которая могла бы противостать Творцу. Которая могла бы запросто, вот просто взирая на Бога, да, вот, или после встречи с Богом, сказать: ну, ничего особого, не сильно впечатляет. Почему Богу нужно было Павла смирить? Потому что он не понимал этого, что он в этом именно нуждается. Каждый оторванный от Бога человек, как бы он себя ни оценивал, Бог считает этого человека гордым, потому что он живет независимо от Творца. Он считает этого человека бунтарем, потому что считает, что он не нуждается в Творце. Тот, который сам определяет свой образ жизни. Я подумал, я начал делать, я сделал вывод, это мой образ жизни. Тот, который поднял руку против Бога, это тот крайний случай в жизни Павла. Богу нужно было применить силовые методы. Если мы очень быстро, не останавливаясь на подробностях, то самые яркие драматические встречи у грешников с Богом были, вы помните, да, как Бог явился Моисею. Что-то похожее мы замечаем. Пал на лицо, он сильно испугался. Это живой Бог. Встреча с Ним не делает сердце равнодушным, тихим, таким инертным, вот штиль полнейший. Мы просто размышляем, делаем выводы какие-то. Сердце начинает приходить в движение. Сам Творец посещает тебя. И это событие невозможно пропустить. Когда Исаия по привычке, будучи исполнен религиозных ценностей, посетил храм, он очень сильно испугался и сказал: «Конец мне». Потому что он увидел настоящего Бога. Не того Бога, о котором ему рассказывали, а того Бога, который на самом деле существует, но был сокрыт от него. Мы знаем о Петре. Мы знаем об Иоанне, который же, будучи учеником и апостолом на острове Патмос, увидел славу Христа. И в нем просто не стало силы. И сказано: я пал как мертвый к ногам его. Знаете ли вы такого Бога, который вызывает ужас и страх и трепет? Если ангелы Божьи, посланники Божьи являлись людям, и люди сидели, лысели, и приходили в трепет и ужас, и в панику, и их бросало в дрожь, то кто такой Творец на фоне великолепия своего относительно творения? Когда встречается грешному человеку на пути его, для того, чтобы развернуть и обратить его к себе. Павлу нужна была такая встреча. Нам нужна такая встреча. Если вы незаметно перепрыгнули через забор, оказались в церкви, очень просто, без этой драмы, сокрушения пред Богом, я думаю, это еще произойдет, или, по крайней мере, должно произойти. Как это было в жизни Мартина Лютера. У человека, который считал себя глубоко посвященным, верующим, преданным Царству Божию человеком. Но Бог так не считал. Ему нужна была похожая встреча с этим человеком, как с Павлом. Ему нужно было сокрушить его сердце. Смирение – это ключ к тому, когда мы начинаем осознавать, кто я пред Богом. Люди слишком комфортно себя чувствуют. Люди слишком высокомерно себя подняли, при этом принизили Бога, Его славу. Я хочу, чтобы мы помнили, что Бог работает не просто в церкви и вне церкви с какими-то капельками избранных людей, которых Он пытается собирать их сюда. Бог работает со всем миром. Посмотрите, как Он сокрушал гордыню Навуходоносора и других великих царей, которые никакого дела не имели ни к Писанию, ни к народу израильскому, но Бог являл себя как царь. Мне хотелось бы посмотреть на Павла в данный момент, когда он по-настоящему впервые в жизни встретил Бога, который сокрушил его. Несколько интересных стихов мне хотелось бы из других посланий, когда Павел уже, будучи спасенным человеком, говорит о себе. То, что выражалось в его сердце, как продолжающееся смирение, когда он понимал, что я пред Богом, это результат обращения, или то, что мы можем с вами сказать, это состояние или характеристика возрожденного человека. Первый текст хочу прочитать из 1 Коринфяна 15:8-9. Послушайте, пожалуйста. Павел говорит: «После всех тех, о которых я мог бы сказать, кому он явился, явился и мне». И вот как он себя называет, как некоему извергу. Помните это слово «изверг»? Выкидыш. Недочеловек. Что-то похожее, но не способное само существовать и жить. Я изверг. Я рожденный раньше времени. Это состояние смиренного человека, который очень объективно смотрит на себя, будучи апостолом. Дальше он в 9 стихе продолжает и говорит: «Ибо я наименьший из апостолов». Потом он продолжает и говорит: «И недостоин даже называться апостолом». Почему? Потому что гнал церковь Христа, церковь Божью. Это спустя много лет после этого события. Его сердце по-прежнему было смиренно пред Богом. Мы не должны думать, что нам смирение нужно только лишь в какие-то определенные моменты нашей жизни, когда мы должны простить обидчиков, тогда, когда мы должны принять какие-то трудности, вызовы в обществе или еще где-либо, я должен смириться. Это состояние человеческого сердца. Я не верю в такие обращения, когда люди, подпрыгивая, радуясь о том, что они говорят: «Я нашел Христа как сокровище, теперь в моей жизни все будет хорошо, все будет великолепно». И то, что мы в начале собрания слышали, что люди считают благо, это физический комфорт, материальный, душевный, это благосостояние во всем, это карьерный рост какой-то, это известность, популярность. Это не обращение, это язычество. Это язычество, когда человек пытается влиять на Бога, чтобы Бог работал на его жизнь. Посмотрите на список этих обращений. Всегда там вы найдете элемент сокрушения. Вот эта вот точка, когда грешник впервые осознает, что он поганое существо, испорченное, мерзкое. Впервые, когда с него сорвана маска, когда удалена всякая изоляция, когда удалены все барьеры, когда человек мог бы чувствовать себя защищенно и не испытывать никаких угроз. Нет никого, когда ты просто стоишь пред лицом Бога, который тебя ранит своей святостью, который сокрушает тебя до такой степени, что ты готов будет просто умереть и даже попасть в ад, лишь бы не было прямого соприкосновения взгляда с Творцом. Это обращение. Все остальное – это придумано людьми обращение. Это религия. Поднимите руку, заполните анкету, выйдите вперед, мы вас обнимем, подарим Евангелие, готовьтесь к крещению, и вы на небесах. Это ложь. Это ложь. Много таких, в кавычках, обращенных людей будут в аду, если не было встречи со Христом. Личной встречи, при которой можно отметить сокрушение сердца, смирение пред Богом, признание Его власти и могущества. Еще один текст достаточно интересный. 1 Тимофею 1:15. Очень созвучно с тем, что мы немножечко раньше читали. Вот что Павел говорит: «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир, смотрите, спасти грешников». Вот цель Христа. Вот цель Его визита. И что Он дальше продолжает? «Из которых я первый». Павел в своем понимании своей испорченности попытался из этой очереди оттолкнуть Адама с Евой и всех остальных других великих грешников. Вот это сила сокрушения. Я не думаю, что здесь лирика, поэзия того, чтобы показать, почерпнуть, как он на самом деле сокрушается. Давайте будем двигаться быстрее. А третье, то, что было в жизни Павла, то, что вытекает из предыдущих моментов, встреча, важная встреча со Христом, самим Богом, встреча, которая сокрушает, встреча, которая, третье, вызывает послушание Христу. Можно испугаться. Можно на самом деле сделать вывод, что, о, я-то не думал и не понимал, что такое может быть в жизни. Но посмотрите продолжение следующего стиха, 6. «В страхе и трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать?» Вот какой должна быть реакция обращенного человека. Посмотрите, что он Бога, Христа в данном случае называет Господом. Кюриос. Полноправный господин моей судьбы, признавая в этот момент, я твой раб. С этого момента ты мой Господь, я твой раб. Что повелишь мне делать? Я достаточно быстро хочу напомнить о распространеннейшем заблуждении среди верующих людей, которые говорят, Иисус мой Спаситель. Есть шедевр в послании Петра, где он комбинацию личности Христа связывает в два понятия. Господь и Спаситель. Это одновременно. Вот кем должен быть Господь в нашей жизни. Если Он спас нас, то Он автоматически становится нашим Господом, которому нужно повиноваться, которого нужно чтить, нужно следовать. Я быстро назову эти стихи. Второе послание Петра, 1 глава, 11 стих, 2 глава, 20 стих, 3 глава, 18 стих. Посмотрите еще одно хорошее заявление Павла в жизни, его свидетельство, когда он подчеркнул, что с ним произошло после этой встречи или в момент этой встречи. Галатам 1 глава с 15 стиха. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне, смотрите, сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам?» Вот эта точка. «Я не стал тогда советоваться с плотью и кровью». Павел не побежал к Гамалиилу и сказал, слушай, что со мной произошло, объясни мне. Он не стал собирать там группу людей в Дамаск, говорит, объясните, что со мной произошло, дайте мне подтверждение. Господи, что ты повелишь мне делать? Что ты скажешь мне делать? И он говорит, я не стал советоваться и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Его жизнь с того момента стала принадлежать господству Христа. Считайте себя верующими? Ответьте на этот вопрос. Какой процент Божьего господства есть в вашей жизни, есть в нашей жизни? Или мы по-прежнему живем сами для себя? Комфортно устраиваем свою жизнь? Решаем свои планы и вопросы? И при этом просто всуе обращаемся ко Христу, как к Господу. Если Он наш Господь, наше отношение к Нему должно быть как рабов. Я не принадлежу себе. Я Твой. Ты имеешь полное право на мою жизнь, на мою семью, на мои деньги, на мое время, на мое имущество. Я полностью принадлежу Тебе. Ты распоряжаешься мной. Где мне жить? Когда мне жить? Сколько мне жить? Ты мой Господь. И Павел говорит, я не советовался с плотью и кровью. Вот почему важно эта фраза, я вернусь немножечко, на несколько секунд, что многие скажут мне, Господи, Господи, или хозяин мой, не Твоим ли именем? И тогда скажу им, это просто пустые слова, это звук, не имеющий ничего общего с тем, потому что ты лично не знал меня. Ты близко не знал меня. У тебя не было встречи со мной. Ты не был сокрушен. И ты никогда не был послушен мне. И последнее, четвертое. То, что мы видим в обращении жизни Павла, это его переоценка мировоззрения. 7 по 9 стих. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Саул встал с земли с открытыми глазами, никого не видел. и повели его за руку, и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, не ел и не пил. Я хочу обратить внимание на эту фразу. 3 дня не видел, не ел и не пил. Не знаю, как вы комментируете этот стих, но лично мое понимание такое. Бог погрузил Павла, или Савла еще, в кромешную тьму, для того, чтобы показать ему реальность его сердца. Ты думаешь, что ты все понимаешь, все ты видишь, во всем разбираешься. Ты можешь с точки зрения Бога давать оценки, ты можешь управлять своей жизнью, ты можешь нападать на кого хочешь, ты можешь делать все, что ты хочешь, но ты во тьме. Ему нужно было это время. Время сокрушения, время молитвы, время переоценки мировоззрения. Именно в этот период, я думаю, а немножечко позже, да, то, что мы читали в этом послании к Галатам, он на 3 года вообще ушел в пустыню, чтобы знать подробно библейское, христианское мировоззрение. Ему нужно было осознать в новом мировоззрении, что Христос и есть Мессия. Нет другого пути спасения, как кроме Христа. Ему нужно было понимать, что спасение только по благодати, а не через делание праведности дел закона. Ему нужно было осознать, что церковь и глава Христос – это одно целое. Вот почему так много посланий написано. Вот почему так восхваляется Царствие Божие, Христос как глава, как царь, как великолепный господин всего. Это благодаря тому, что сам Бог повстречался ему на пути, сокрушил его сердце, принял его смирение, дал человеку глубочайшую переоценку ценностей и сделал его своим служителем. Что-то подобное должно происходить с нами, друзья. Пусть в этом прославится наш Бог. Давайте помолимся. Спаситель наш, возвеличиваем Тебя, потому что многим из нас Ты повстречался на наших путях. Тогда, когда мы в припрыжку смело, беспечно двигались в сторону ада, по наклонной, скользящей, ничему не препятствующей дороге, но Ты повстречался на наших путях. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сокрушил нас. Для каждого из нас был Твой свет, который ослепил нас, Твоя сила, которая сокрушила нас, Твое могущество, которое повергло нас ниц пред ногами Твоими, то, что побудило и заставило нас смириться пред Тобою, Господь. Благодарим Тебя за Духа Святого, который вызвал в нас страстную любовь и желание к Тебе, повиноваться Тебе как Господу. И мы исповедуем Тебя, что Ты наш и Господь, и Спаситель. Благодарим Тебя, Господь, что Ты поставил наши мозги на место, вложил свою программу, вживил в нас Твою жизнь, Твои ценности и научил нас мыслить по-библейски, по-Твоему. Для нас это огромнейшее благословение. Мы благодарим Тебя за этого человека по имени Павел, которого Ты подарил Церкви, через которого так много, Господь, Ты потрудился. Благодарим Тебя, что каждый из нас является этим продолжением Его труда. Благодарим Тебя, Господь, за всех предшествующих служителей, таких как Филипп и Стефан, которые смело проповедовали Слово Божие, влияя на этого безбожника Савла, который сопротивлялся Тебе. Благодарим Тебя, Господи, что в славный день вечности на небесах всех этих странных, недостойных, незаслуженных людей мы увидим, как братьев и сестер, где будет радостное общение вокруг ног Твоих. Честь Тебе, слава и хвала, благословенный Спаситель. Молимся, Господи, о людях, которые еще не повстречались с Тобою. Открой их сердце, разум и глаза и приведи их к ногам Твоим, чтобы они испытали огромнейшее счастье спасения. Для Твоей славы мы молимся ради Христа Иисуса. Аминь.